Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Апостол Андрей Первозванный. Почему обыкновенный рыбак стал одной из главных фигур в истории человечества? Как относиться к преданию, что апостол Андрей дошел до Киева, а, возможно, и до Новгорода? Зачем Христос в Евангелии исцеляет людей по субботам, если заповедь о субботе как дне покоя, она же от Бога? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье, 13 декабря, день памяти апостола Андрея Первозванного. Человек он во многих смыслах выдающийся. У него не было состояния, не было блестящего образования. Он не был поэтом или художником там, и про него знает при этом весь мир. Как так вышло? Есть предание о нем, что с проповедью «Воскресения Христова» он дошел до Киева. Часть исследователей считают, что это, в общем-то, возможно, а другие сильно сомневаются. Как же тогда относиться к этой версии? Ну и вообще, чему нас сегодня может научить апостол Андрей с учетом того, что живем мы совсем в других реалиях, чем он? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
С приближающимися вас именинами в это воскресенье, я думаю, что в вашем храме будет большой праздник, посвященный апостолу Андрею, еще и потому, что именно настоятель Андрей.
Благодарю. Но у нас среди духовенства есть несколько Андреев, поэтому будем разделять этот праздник. Праздник вместе все.
Ой, это замечательно. Апостол Андрей – выдающийся, конечно, апостол и святой. Мы знаем о нем, что он первозванный, то есть первый среди учеников, последовавший за Христом. Как это было? Напомните, пожалуйста.
Да, это очень интересная история, в основе которой лежит все-таки, как мне кажется, особый склад личности апостола Андрея, хотя не только его, но и, в общем-то, других учеников Иисуса Христа. Ведь он, как известно, был рыбак. И дело не в том, что это была профессия, скажем так, не связанная с интеллектуальным трудом, а именно в том, что это был человек, который вынужден зарабатывать на жизнь очень непростым трудом, и физическим трудом. И, как вы знаете, все-таки у нас какие-то философские размышления, там, науки рождались именно тогда, когда люди получили возможность отдыхать. Недаром слово греческое «школа» изначально именно отдых, да, а отнюдь не работу. Так вот, и удивительно, что несмотря вот на эту погруженность в мирскую суету, да, в необходимость постоянно трудиться над хлебом насущным, это был тот человек, который, ну, как, скажем так, не откладывал вопросы спасения до пенсии. А вот он, несмотря на все эти обстоятельства, ну, скажем так, был богоискателем. То есть его волновали по-настоящему вопросы мировоззренческие, духовные. Именно поэтому, я так думаю, он становится учеником Иоанна Крестителя. И именно Иоанн Креститель и указал апостолу Андрею на Иисуса, который пришел к нему креститься, как на грядущего спасителя мира. Вот в этом уникальность личности апостола Андрея. Он мог сказать, ну вот мне семья мешает заниматься духовной жизнью, обстоятельства жизни, бедность, в конце концов, да, необходимость вставать каждый день, фактически ночью, отправляться на лодке, ловить рыбу. И результат не всегда был гарантирован, кстати, как мы знаем, да, из Евангелия. То есть оправданий к тому, чтобы не следовать за Христом, чтобы вот, ну, не интересоваться этими вопросами. У него, конечно, было очень много. Но он, видите как, не искал этих оправданий, а он искал возможности для того, чтобы жить духовной жизнью.
Отец Андрей, какие вопросы себе задать и как себя проверить? Мы идем этим путем или нет?
Но, вы знаете, мне кажется, очень важный навык для христианина, особенно живущего там, в городских условиях, да, обычной жизнью, уметь вплетать в ткань своей обычной, обыденной жизни жизнь духовную. То есть не разделять их как на нечто вот такое сакральное и профанное, условно говоря, да, а уметь их совмещать так, чтобы духовная жизнь, она одухотворяла вот нашу обыденность.
Как, например... Вот, ну, скажем, какая-то сложная ситуация на работе, требующая компромисса. Пойдешь на компромисс, останешься на своем месте. Не пойдешь на компромисс, лишишься работы.
Ну, вот это и есть возможность проявить духовную жизнь. То есть не пойти на подлость именно потому, что ты верен заповедям, пусть даже и с неким материальным для тебя уроном. Вот это и есть духовная жизнь. Та ситуация, которая показывает, ну, в общем-то, итог твоего... труда, то есть ты по воздуху бил, и, как апостол Павел говорит, да, или действительно что-то такое тебе удалось собрать в духовной жизни. Но я же не говорю о том, что такая вещь, как молитва к Богу, она очень хорошо вписывается в нашу жизнь. А вот если мы посмотрим внимательно на наши дела вот на протяжении всего дня, ведь иногда у нас есть моменты, когда мы зависаем в своем бытии. Ну, что это значит? Ну, например, чего-то ждем. Вот того же приема у начальника, который должен нам сделать какое-то нехорошее предложение, да, как вот сейчас пример привели. Или мы ждем там поезда, или мы куда-то идем. Нельзя сказать, что в этот момент мы живем полной жизнью. И вот как раз эти паузы, их можно использовать для молитвы, и тогда это не будут бесцельно прожитые моменты.
Отец Андрей, возвращаясь к личности апостола Андрея, который первозванный, то есть у него, ну, я бы сказала, такое особое почетное место среди апостолов, хочется разобраться, когда мы встречаем в евангельском повествовании имена трех учеников, которых особо выделял Христос и брал с собой, когда творил чудеса, никого не взял с собой, кроме и дальше перечисления Петра, Иакова и Иоанна. Среди них нет апостола Андрея. Почему?
Ну, мы не знаем. Мы же понимаем, что, скажем так, то, что было и так понятно людям, которые близко знали Христа, и, в общем-то, то, что мы читаем в Евангелии, для нас это сейчас какая-то тайна за семью печатями. Потому что мы понимаем, что в Евангелие вошло только самое необходимое для спасения. А вот какие-то детали личных отношений внутри апостольской общины, их со Христом, они как бы остаются вот за скобками. Для нас доносятся лишь какие-то, знаете, вот обрывки. Апостол Фома там говорит, ну, пойдем, и мы умрем с ним. Почему он так сказал? Почему вдруг мама апостолов Иакова и Иоанна как-то просит за них? То есть, на самом деле, в Евангелии большое количество таких вот случаев или реплик необъяснимых, именно потому что нам непонятен точный контекст вот их внутреннего общения между собой. И, кстати, вот, между прочим, ученые считают, что именно когда в Евангелие вошел какой-то сюжет или фраза, которая, ну, на первый взгляд, вообще абсолютно непонятна, как правило, это признак, я сейчас говорю с точки зрения критиков, да, критического такого подхода, вот, это как раз признак достоверности того или иного сюжета. Нет, для нас, конечно, все Евангелие подлинно, да, я сейчас говорю именно с точки зрения тех, кто очень критически относится к Священному Писанию.
Ну, то есть, иными словами, это доказывает тот факт, что написанное не придумано и не специально проработано и не подогнано под какие-то обстоятельства, смыслы, даты и так далее.
Да, и даже вот та ситуация, когда мы вроде как не можем дать ответ, она нам на самом деле дает совсем другой ответ на другой вопрос и даже на более важный вопрос, как вот мы сейчас увидели из этих рассуждений.
Ну вот ситуация с апостолом Андреем. Мы знаем из предания, как закончилась его земная жизнь. Его повесили на кресте, то есть не распяли, а именно повесили, привязали веревками ко кресту, и, по-моему, около двух дней длилась вот эта вот его пытка. Потом он попросил Господа, и Господь его забрал. Откуда нам эти сведения известны? Из деяний апостолов мы, в общем, не так-то много знаем про вот эту самую апостольскую общину. Там больше, наверное, про отдельные личности, про апостола Павла, про его путешествия.
Но Смотрите, мы должны прекрасно понимать, что об апостолах нам известно крайне и крайне мало. И это не просто так, потому что хотя мы называем нашу церковь апостольской, но почему апостольской? Потому что она основана на апостольской проповеди, а не на тех или иных деталях жизни апостолов. И, конечно, в этом смысле надо прямо признать, что человеческое любопытство не может с этим смириться. И в данный момент отделить правдивое предание о жизни апостолов, скажем так, от того, что пыталась восполнить человеческая фантазия, это действительно это нормально. Это факт, скажем так, христианской культуры, вообще мировой культуры как таковой. Да, это некий процесс творчества, про что нужно чтобы правильно относиться. Это отделить одно от другого крайне и крайне трудно. Ну, например, там, все мы привыкли, что апостол Андрей изображал изображен распятым на кресте X-образной формы. Но когда мы более подробно начинаем изучать эту тему, мы узнаем, что, оказывается, древняя иконография апостола Андрея предполагала именно обычный крест, подобный тому, на котором был распят Иисус Христос. И крест в виде буквы X – это достаточно явление уже 13 века, при том, что пришедший к нам из Западной Церкви. Подробности того, как он был распят, привязан ли был веревками, да, там, или вот те или иные детали, их нужно рассматривать в контексте жития, а житие – это икона, это не жизнеописание в нашем современном смысле этого слова. Этим не надо смущаться, потому что иногда считают, что ну как же мы что, не верим преданию, но таких преданий очень много, и они противоречат как бы друг другу. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно отталкиваться от того минимума, который нам дает Священное Писание, и от того, ну, по крайней мере, что изложено ранними церковными историками, например, тем же Евсевием Кесарийским, да, который ссылается на некоторые подробности жизни апостолов. И нам известно, да, что он пострадал в городе Патры, в греческом городе Патры. И, в общем-то, все. Известно, что область его проповеди – это было Причерноморье, отчасти, возможно, Северное Причерноморье, и то, что он засвидетельствовал свою веру в воскресение Христа именно мученической кончиной. И этого вполне достаточно для того, чтобы быть верным преданию церкви. Что касается материала житий, то это отдельная тема, которую нужно исследовать, в том числе и с научной точки зрения. И тот или иной скепсис в отношении эпизодов житий святых – это отнюдь не нарушение церковного предания. Это предание с маленькой буквы, предание с большой буквы, которому мы должны следовать. Это догматическое предание церкви, ее вероучение. А те или иные факты из биографии святых людей, они не относятся к преданию именно в подлинном смысле этого слова. Поэтому к этим вопросам нужно относиться крайне спокойно.
Пожалуй, что вопрос о географии проповеди апостола Андрея, наверное, тоже из этой серии. Ведь есть, опять же, предание, да, но предание, как вы говорите, с маленькой буквы, о том, что апостол Андрей дошел до наших земель, до того места, где теперь стоит Киев. А некоторые источники даже указывают, что под Днепро он там продвинулся и чуть ли даже и не в Новгороде побывал.
Именно из уважения к нашим слушателям, да, что это люди не только, которые желают получить какую-то разжеванную и готовую информацию, да, но которые способны сами думать, рассуждать и делать выводы именно из уважения к нашим слушателям, я хочу предложить, пускай тот, кто интересуется этой темой, обратятся к двум столпам истории церкви, истории русской церкви, именно вот нашей академической церковной науки. Это митрополит Макарий Булгаков, который написал многотомную историю русской церкви. Он разбирает очень подробно вот этот сюжет о том, был ли апостол Андрей на Руси или не был. И, в общем-то, склоняется здесь к той точке зрения, что нет в этом сказании ничего невероятного. И, например, другая сторона, не менее великий человек в области нашей церковной науки, это Евгений Евсигниевич Голубинский, который также в своей истории русской церкви прорабатывает этот вопрос и приходит к противоположным выводам. Поэтому я вот предлагаю нашим слушателям изучить это и самим сделать вывод. Но следует сказать, что, конечно же, ни один греческий источник, а, соответственно, древний источник о жизни апостола Андрея ничего не говорит о визите в наши страны. Но, да, там упоминается скифия, но скифия – это настолько, скажем так, обширное понятие, и поэтому здесь уже понятно, что есть некий простор для фантазии, но вот такой подробной информации о том, что апостол Андрей был именно на Киевских горах, или там дошел до Новгорода, там парился в бане, удивлялся, как новгородцы стезуют себя в этих парильнях. Но, конечно, я все-таки считаю, что это возникло исключительно на русской почве, как вот некое такое желание приблизить апостола Андрея к себе, показать, что просвещение славянских стран, ну, как бы предзнаменовано трудами апостолов и имеет апостольское благословение, но все-таки лично я не доверяю вот этим сказаниям. Но это никак не влияет на вопрос веры как таковой и спасения как такового.
Спасибо вам большое за комментарий, отец Андрей. И еще раз с приближающимися вашими именинами, с Днем памяти апостола Андрея Первозванного.
Благодарю вас за поздравления и также поздравляю с Днем памяти святого апостола всех наших дорогих слушателей.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии, был с нами на связи. От себя добавлю, храм Ризоположения в Леонове сейчас реставрируется, и, конечно, все прихожане и духовенство будут очень признательны за молитвы и посильную помощь в восстановлении его исторического вида. Для тех, кто захочет и материально тоже поддержать это прекрасное дело, все реквизиты можно найти на сайте храм-леонова.ру. В правом верхнем углу там есть кнопка «Контакты» и «Реквизиты». Ну или в любом поисковике можно ввести «Храм в Леоново» и найти его страницу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет скрюченную женщину. Происходит это, как нередко бывает, в субботу. А поскольку суббота в иудейской традиции – это день покоя, когда законом предписано воздерживаться от дел, то понятно, какую реакцию вызывают действия Христа. И вот с чем тут хочется разобраться. Заповедь о субботе, она ведь взялась не из ниоткуда. Ее еврейскому народу дал Господь. Понятно, почему ее так соблюдают. Зачем же тогда Христос, как будто даже подчеркнуто часто, исцеляет людей именно в субботу? Нет ли здесь противоречия? Об этом в комментарии протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма святителя Николая в селе Макарово Московской области.
Евангелие, которое будет читаться в наших храмах за божественной литургией ближайшего воскресенья, об исцелении скрюченной женщины, которая совершилась в субботу в синагоге, всегда поражал мне одну небольшую деталь, на которую, может быть, не все обращают внимание. Это исцеление, это чудо происходит на глазах многих людей, и, казалось бы, оно должно вызвать в этих людях восторг и благодарность. Но среди этих людей оказался человек, про которого сказано, что он возмутился. Возмутился, когда это все увидел. Увидел, как исцеляется женщина, 18 лет будучи парализованной, согбенной, как скажет Господь, который сатана связал. Ему кажется, этому человеку, наверняка думающему и желающему угодить Богу, думающему, что он благочестив, что его возмущение праведно. Ведь исцеление совершается тогда, когда не должно совершаться. В субботу, в день покоя, тем самым нарушается одна из древнейших и основных заповедей Израиля, заповедь о хранении субботы. Но это только кажущееся противоречие, потому что Господь говорит, я пришел не отменить закон, а его восполнить, то есть наполнить подлинным смыслом, подлинным содержанием. Господь, хотя и нарушает часто заповедь о субботе, и даже как бы, как может показаться, призывает и своих учеников к этому нарушению, на самом деле эту заповедь не отменяет, он просто ее исполняет, то есть наполняет подлинным смыслом. Ведь заповедь о субботе – это заповедь не о том, чтобы мы ничего не делали, а о том, чтобы мы предоставляли место Богу действовать в нашей жизни. День покоя для того, чтобы в этот день мог Бог войти в нашу жизнь через свое слово. И поэтому люди собираются в синагогах для слышания Слова Божия. И вот этот человек возмущается, потому что нарушена буква этого закона о субботе. Но он не видит, что своим возмущением он возмущается на самом деле действием Божьим. И как бы хочет себя, свое мнение, свое понимание противопоставить Божьему пониманию. Получается опять старая история о человеческой самости, человеческом эгоизме, когда наше «я», наше представление о том, как должно, они навязываются даже самому Богу. Человеку кажется, что и Бог должен действовать так, как ему представляется правильным. Но Бог, как сказано, Дух Святой дышит, где же хочет. Так и Бог действует изнутри себя и не очень-то сообразуется с нашими представлениями.
Отец Вячеслав, а если можно нарушить заповедь о субботе, то в каких случаях и ради чего? Вот как себя проверить, действительно ли я нарушаю то или иное правило ради ближнего? Или это только моя собственная, ну, что называется, уловка и оправдание?
Это очень важный вопрос, потому что, на самом деле, конечно, мы можем сами заблуждаться и сами как бы себя обманывать, то есть подлинные свои мотивы скрывать зачем-то вымышленно, говорить, что мы нарушаем ту или иную заповедь ради любви к ближнему, на самом деле за этим нарушением может стоять совершенно другой мотив – наша лень, наше нежелание жить по заповеди Божьей. Как проверить, что это ради ближнего? Ну, я думаю, что такого прибора, который можно было бы включить в определенный момент, и он бы нам сигнализировал о том, что мы поступаем здесь неправильно или, наоборот, правильно, просто не существует. У нас есть то, что мы называем совестью. И вот если у человека есть некий навык, опыт, слышание своей совести, то это и будет его опорой в этой непростой ситуации. То есть, если совесть его не смущается, если он, нарушая какую-нибудь заповедь, думает, что делает это ради ближнего, и совесть его не осуждает, ни о чем не напоминает, значит, все правильно. И наоборот, если она его укоряет, если она смущается, то значит, нужно остановиться и все заново продумать. Значит, здесь что-то не так. Совесть наша не должна смущаться.
Отец Вячеслав, а как в таком случае разрабатывать эту совесть? Она же, ну, мы знаем, она может и ошибаться, и вообще-то с совестью можно и сделку даже заключить, чтобы, ну, так сказать, она тебя не трогала.
Да, это, может быть, самый главный вопрос вообще духовной жизни человека. Делать себя способным к слышанию внутреннего голоса, своей совести, которая есть голос Божий в нас. И мне кажется, здесь только один путь – путь навыка. То есть, если человек с измысла приучается жить по совести, не наступать на нее, не заглушать ее голос себе, то тогда она становится для него все отчетливее и отчетливее. И наоборот, если он раз наступил на свою совесть, где-то ее приглушил, удушил, второй раз, третий раз, то в конце концов она начинает говорить в нем все тише и тише и вовсе замолкает. Еще это Евангелие дает нам очень наглядный образ. Образ того, как грех связан с самим естеством человека. Эта женщина была скручена, скована, согбенна. Это действие сатаны, действие греха. Вот эта как бы уродливость, обезображенность самого творения Божия. И когда приходит прощение, а за ним исцеление, то тогда эта женщина выпрямляется. Творение возвращается к тому образу, тому виду, каким его задумал Господь. Скрученность – это невозможность выпрямиться, стать лицом к небу. Скрученный человек связан с землей, тянется к земле. И когда приходит Бог и его прощение в нашу жизнь, то мы можем выпрямиться, встать, подняться, обратить лицо свое к небесам. И на самом деле по-настоящему стать человеком. Потому что такое человек – это слово, которое состоит из двух корней – чело и век. Чело – это лик, лицо, а век – вечность. То есть человек, исходя из этой этимологии, это лик, обращенный к вечности, лицо, поднятое к небу. Таким образом, прощение возвращает человеку человеческое достоинство, выпрямляет человека.
Ну, тогда получается, извините, что люди с теми или иными недугами – это, ну, в общем, страшные грешники. И даже святые люди, которые, как мы знаем, тоже могли страдать разными болезнями, они тоже великие грешники.
Здесь все немножко сложнее. Не все больные грешники, а все люди грешники. Больные и здоровые – все грешники. Просто у больных грех проявляется еще как бы вот на этом плане. Болезнь, конечно же, всегда есть проявление оторванности от Бога. Это следствие тех ошибок, грехов, которые человек совершил. И святые тоже болели, потому что они не безгрешны, хотя и святы. Святость и безгрешность – это не одно и то же, это не синонимы. Они не безгрешны, но они имели такое мужество, такую силу веры, что давали место Богу действовать в своей жизни. И в этом была их святость. Бог через них действовал в нашем мире.
Это был комментарий протоиерея Вячеслава Перевезенцева, настоятеля храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».